Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ведем с замечательным писателем, историком из Минска Вячеславом Бондаренко разговор о белом деле, о его судьбах, о его легендах, о его героях. И здесь мне хотелось бы поговорить о человеке, который очень долго был черной легендой белого дела, как бы парадоксально это не звучало. Наоборот, в советское время из него сделали некоего идеального, прекрасного белого генерала в фильме «Адъютант его превосходительства». Там, насколько я помню, Стржельчик сыграл главную роль, высокоинтеллигентный генерал, которому противостоит красный разведчик. Ну что же, два отличных актера, два...
Отличный фильм.
Отличный фильм. Два человека, которые показали два прекрасных образа. Но давайте вернемся к тому персонажу гражданской войны, с которого делался образ белого генерала. Это Владимир Зиновьевич Маймаевский. Внешностью он очень сильно уступает Стржельчику. Насколько я помню, один из современников, вот вы, собственно, в своей книге дали цитату, назвал его внешность, собственно, обликом провинциального комика. Причем
фотографии... Да, это Петр Николаевич Врангель так отзывался о нем, нелестно.
Фотографии подтверждают. Владимир Зиновьевич был безобразен. У него было такое одутловатое жирное лицо, на нем красовалось пенсне, и когда мы видим фотографию ростовую, не только лица, еще и фигура говорит о том, что этот человек, ну, скажем так, брал от жизни все то, что ему положено, и еще много что положено ему не было. Но, тем не менее, в истории белого дела как-то слишком четко зафиксировано, что Маймаевский – главный виновник поражения белых в 1919 году, когда деникинские части наступали на Москву, а значит, и в целом белого дела, поскольку это, видимо, был наиболее реальный шанс Москву взять. А вы... насколько я понимаю, не согласны с этой оценкой, во всяком случае, хотели бы ее подкорректировать.
Да, не согласен, поскольку, на мой взгляд, Владимир Зиновьевич Маймаевский был одним из наиболее выдающихся военачальников белого дела. Он не участвовал в нем с самого начала. Он пришел туда летом 18-го года, когда, в общем, все ключевые должности были уже заняты. Он начинал с чистого листа, получил дивизию, которая осталась после Михаила Гордеевича Дроздовского, дивизию, которая не считалась родной в добровольческой армии. Это, опять-таки, были люди со стороны. Их, конечно, уважали за героизм, но это все-таки были не свои. Это не ледяной поход, это люди со стороны. И вот его поставили на эту дивизию. То есть он был дважды чужим. Он и не участвовал в ледяном походе, и для дроздовцев он тоже был не своим. И можно представить, что о нем сначала за его спиной, собственно, говорили, но...
К нам пришел безобразный незнакомец.
Да, совершенно верно, да, какой-то генерал абсолютно, да, неизвестный со стороны. Но, тем не менее, он сумел войти в курс дела необычайно быстро и, более того, настолько грамотно, умело себя зарекомендовал в тяжелейших сражениях в Донбасском районе в начале 19-го года, что вскоре он получает армию. Не кто-нибудь, не первопоходнику дают армию, а именно вот этому человеку со стороны. В то время как у Антона Ивановича был выбор, на самом деле,
огромнейший,
но армию дали ему и поставили на самое выигрышное, самое сложное направление, на московское направление.
Ну вот давайте немножко задержимся на Донбассе. Вот об этом сражении, кстати, написано тоже не так уж много, поскольку успех белых в этой битве за Донбасс, в начале 1919 года, он в какой-то степени ушел на второй план после грандиозных сражений более позднего периода.
А да, стоит... после освобождения Украины.
Совершенно верно. А стоит об этом поговорить. В чем была сила Маймаевского как тактика? В чем он преуспел? Почему он получил столь огромный авторитет у командования белых сил?
Дело в том, что в его подчинении были минимальные силы. Оперировать нужно было на огромном фронте, на фронте, где... были и украинцы, где были и большевики, где были и местные рабочие отряды левой ориентации. Словом, перед Маймаевским любой незнакомец, который стоял на фронте, это был враг, и не было времени выяснять, кто это, надо было бить. Силы было мало, но он воспользовался тем, что на Донбассе очень хорошо развита железнодорожная сеть. И вот на бронепоездах небольшие отряды спешно... С одного фланга он бросал на другой, быстро реагировал на угрозы, возникавшие на определенных участках. Именно на этот участок шли резервы, и у красных возникало ощущение, что белых-то на самом деле много, они и там, и здесь. А на самом деле это было именно мастерство Маймаевского как тактика. Вот малыми силами он выправил ситуацию, он сделал все для того, чтобы... создать все предпосылки для успешного наступления на Украину, и именно за это, собственно, он и возглавил это направление.
Ну, можно сказать, что ему принадлежит честь победы в большом сражении, если это, конечно, сражение, а не наступательная операция.
Конечно, конечно.
Хорошо, ну вот Маймаевский возглавляет ударную группировку вооруженных сил на юге России, а группировку, которая действительно идет на Москву, и в том числе впереди самое боеспособное соединение, это корпус генерала Кутепова.
Да, первый корпус, да.
Впоследствии еще вернемся. И вот, во-первых, неудача, и, б, командование вооруженных сил на юге России выделяет из общей массы генералитета, так или иначе задействованного в этой операции Владимира Зиновьевича, и указывает на него как на человека, который виновен в первую очередь. Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно ли виновен Маймаевский? Виновны обстоятельства? Или что-то еще, то, что, так сказать, укрыто от нас, как от наших глаз, от глаз неспециалистов?
Я думаю, что лично вина Владимира Зиновьевича, если она есть, то она минимальна, поскольку его войска на протяжении осени 19-го года делали невозможное. И как они вели бы себя под руководством иного военачальника, мы не знаем. Под руководством Маймаевского они вели себя великолепно. Это были дни, когда выдохшиеся, обескровленные войска, когда от дивизии оставалось по 200 штыков, не только сдерживали наступление в шестеро большего противника, но и наносили им ответные удары, отбрасывали их, отбивали снова какие-то населенные пункты. Это была великолепная, мужественная осень, и эта осень состоялась благодаря Маймаевскому. А то, что его войска, в конце концов, не сумели сдержать напор противника, отошли, оставили все занятое летом 19-го года, не есть его вина. Это, к сожалению, неизбежное следствие всего предшествующего, всей предшествующей политики, военной политики вооруженных сил Юга России. Еще Врангель указывал на то, что московская директива Деникина нереальна. Это был красивый, но нереальный план.
Ну, своего рода авантюра.
Вдруг авантюра, удастся? Но не следует забывать, что в те дни эта авантюра была необходима. Любая другая директива была бы воспринята людьми с недоумением, с непониманием, а, возможно, и отказались бы люди просто выполнять любой другой
авантюра?
Приказ.
Что, что здесь было?
Это было необходимо. Это было время, когда после освобождения Украины, фантастически быстрого освобождения Украины, армией одолевало, ее воодушевляло вдохновение, когда все жили единым нервным порывом. Это было нечто наподобие, вот когда стояла добровольческая армия во время ледяного похода перед Екатеринодаром. То же самое. Все были уверены, что один удар, и Екатеринодар будет взят. Мы же всегда выходили из всех страшных переделок на ура, выйдем и сейчас. И вот то же самое было и тогда. Еще одно последнее усилие. Сначала Курск, затем Тула, а там и Москва. И все, Россия свободна. Осталось совсем немножко.
И ведь, надо сказать, немногого не хватило.
Немногого не хватило, но это была та самая соломинка, которая ломает хребет верблюду.
Ну, а, допустим, вот мы сейчас говорим о том, что авантюра – это, прежде всего, потому, что соотношение сил было чрезвычайно неравным. И с начала наступления до его конца разрыв в численности белых войск и красных был колоссальный в пользу красных.
В пользу красных. И, кроме того, у белых практически не было сил для того, чтобы закрепить за собой тыл. Они могли только идти вперед, только освобождать пространство. Но у них не было ни гарнизонов в тылу, ни военных комендантов, ни гражданской администрации, четко действующей.
А почему, собственно, не было? Вот здесь нельзя ли это поставить вину Владимиру Зиновьевичу Маймаевскому, почему он не создал вот эти резервы для охраны тыла армии? Красным удавалось, вот белым не очень. Кто в этом виноват? Маймаевский, кто-то другой или сила обстоятельств?
Ответственность на Маймаевском здесь лежит, естественно, поскольку он был не только главнокомандующий армией, но он был еще и главноначальствующий над областью. Огромная область, которая включала в себя Харьковскую губернию, Полтавскую часть, Киевскую и так далее. Это было огромное государственное образование, в котором он был царь и бог. И это уже его дело было, как грамотно назначать администрацию на местах, как ее контролировать и так далее. По всей видимости, этот момент им был упущен, потому что как только в тылу вспыхнуло восстание Махно недобитый снова поднял голову, и все, весь тыл рухнул, и фактически белое дело на этом участке было обречено, поскольку армия изнемогала под ударами с фронта, а тыл уже весь горел под ногами.
Итак, инкриминировали Маймаевскому развал тыла и пьянство, насколько я помню.
Ну, мне все-таки кажется, что пьянство во главу угла поставили уже когда все было ясно, когда с Владимиром Зиновьевичем все было решено. И все мы знаем, что в проигрышные моменты, в тяжелые моменты военачальники расплачиваются своими должностями. Во всех войнах есть свои антигерои.
То есть должен кто-то...
Кто-то должен ответить.
Ответить, да,
вот,
понятно.
Вот ты и ответишь.
Может быть, он не вполне виновен, но так или иначе должен быть назван виновный.
Да.
А вот в данном случае вопрос с такой маленькой хитринкой, если угодно. А мог бы на месте Маймаевского справиться со всеми этими проблемами и обеспечить тыл другой военачальник? Ну, тот же Врангель, тот же Кутепов, тот же Деникин, который далековато был от, так сказать, главного направления боевых действий, но все-таки он как главнокомандующий существовал, или, может быть, кто-то еще, там, Мамонтов, я не знаю. А вот была ли такая возможность, или вы считаете, что Маймаевский, не Маймаевский, а все равно безнадежно?
Все равно безнадежно. Я считаю, что если бы на его месте был военачальник немного иного склада, скажем, кавалерист Юзефович, допустим, или Врангель тот же, он мог бы действовать более активно в плане кавалерии. Он мог бы организовать рейд на Москву небольшим мобильным кавалерийским соединением, и этот рейд, в принципе, мог быть удачным. Во всяком случае, с Тулой могли бы разобраться, потому что в Туле, как Ленин в те дни писал, массы не наши. Вот, Тула могла бы и пасть. Вот. Но, опять-таки, этот успех был бы чисто временным и не решил бы дело в пользу белых. Так что...
То есть, немного лучше, немного хуже.
Немногим лучше, немногим хуже, но в принципе, самое. Ситуация была такой же.
В силу чего? Силы красных, организационные силы красных или в силу того, что военные, которые составляли костяк элиты белого дела, в принципе, не очень умели решать такие дела?
Я бы сказал, что это все вместе. Это, конечно, и силы красных, все на борьбу с Деникиным. Это массовая мобилизация, это гигантские человеческие массы, которые шли именно на этот фронт, и даже если бы белые легли костьми, все до последнего человека, они не смогли бы их сломить.
Тогда красным был центр России, наибольшее количество заводов, складов, наиболее населенные города.
Оружие, боеприпасов, обмундирование. Не забудем, что осень резко сменилась зимой в том году. То есть сразу закончилась осень, и сразу наступила резкая зима. То есть морозы, опять-таки продовольствие, обмундирование, все эти факторы тоже нельзя забывать. Естественно, это сам тыл белых. Как я уже говорил, это рухнувший тыл, и это армия, которая, с одной стороны, изнемогала под ударами, с другой стороны, армия, отягощенная огромными эшелонами, армия, отягощенная штабными службами, раздутыми, на одного строевика 7 человек в тылу. Но это безобразие.
Объективная это слабость безобразие, белого дела.
И об этом все говорили в открытую еще тогда. Вот. Но упорядочить вот этот самый тыл не удалось никому, ни Маймаевскому, ни сменившему его Врангелю.
Ну, здесь, очевидно, нужен был не военный человек, а специалист иного рода.
Конечно.
Исторический час на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что это «Светлое радио», «Радио Вера», передача «Исторический час» в эфире. С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами не теряем надежды, что, может быть, проигрыш белого дела не окончателен. Ну, а мне хотелось бы вспомнить последний яркий трагический эпизод из жизни генерала Маймаевского, его кончину. Ведь, насколько я помню, для него было определено место для эвакуации на кораблях, когда русская армия Врангеля покидала Крым и отправлялась в Константинополь. Маймаевский знал, что ему следует отправляться на корабль, занимать это место, и он на пути, видимо, к кораблю скончался. Мне кажется, в этом есть что-то одновременно страшное и красивое, завораживающее, сильное, во всяком случае. Человек до такой степени любил свою страну и до такой степени переживал, что
не
ему
перенес
не удалось
разлуки,
сделать
да.
то, что нужно было, что сердечко не выдержало.
Да, остался на родине навсегда. Между прочим, есть интересное свидетельство знаменитого советского режиссера Юткевича, который во время войны был 16-летним. Он был как раз в Севастополе, и вот в его воспоминаниях есть интересная фраза, что я помню хаос, который был в Севастополе, когда там случилась эвакуация. Вот на моих глазах Маймаевский встал в автомобиль и выстрелил себе в висок. Вот такая вот интересная фраза в воспоминаниях Юткевича есть. Она ничем не подкрепляется, больше свидетелей нет. Но, тем не менее, выдумал он это или как-то вот, не знаю, с чем это связано. Свидетельство интересное. Хотя
ну,
официально считается, что умер он от разрыва сердца.
Если это разрыв сердца, то печально, страшно и в то же время сопереживаешь этому человеку. Если это выстрел в висок, то это печально, страшно, но это православное радио.
Это грех, конечно.
Это грех. И как бы страшно и больно человеку не было, это выходом быть не может. Ну что ж, простимся с памятью генерала Маймаевского. И, я думаю, стоит нам сейчас поговорить о другом человеке, о человеке, который был звездой белого дела очень долго, был одним из самых волевых, отважных его командиров и был в какой-то степени объединителем белого дела, когда оно проиграло и искало себе место и определенности уже на чужбине. Это генерал Кутепов. Вот, собственно, первый вопрос. Существует миф, согласно которому февраль 1917 года прошел достаточно мирно. И вместе с тем, когда мы читаем мемуары Кутепова и рядом с ними кладем, скажем, мемуары абсолютно красного человека, большевика из большевиков Шляпникова, мы видим, что люди погибали на улицах Петрограда пачками. Какой там 10 человек? Сотни, тысячи людей.
Конечно.
Вот. И здесь, так сказать, Кутепов играл роль как раз деятельного монархиста, потому что он чуть ли не единственный настоящий боевой офицер, насколько я помню, в чине полковника,
да,
который был реальной угрозой для красных в Петрограде февраля 17 года.
Это страшная символичная страница в его биографии, потому что он приехал в Петроград-то в отпуск с фронта к сестре. Он ехал отдыхать. И его случайно вспомнил знакомый один его полковник и посоветовал кандидатуру Кутепова руководству города как человек, который действительно может что-то сделать. Его случайно вспомнили и случайно отдали ему этот приказ. А если бы не вспомнили, если бы не отдали? Но вот он оказался именно в эпицентре этих событий. Он собрал сводный отряд из 500 человек, и вот этот сводный отряд сделал все то, что не сделали другие. А ведь в Петрограде была масса генералов, масса штаб-офицеров, обер-офицеров, масса солдат. Никто,
да,
не делал ничего.
Человек долго, конечно,
Кутепов. Он, вот за них он пытался остановить неизбежное.
Даже какое-то время имел успех.
Он пытался остановить неизбежное. Естественно, эти его попытки были обречены, но в тот день он этого не знал, и, в принципе, не важно, что его попытки были обречены. Это была высокая попытка, это был мужественный поступок великолепного офицера, я считаю Кутепова идеалом русского офицера вообще на все времена. Так что уже заодно это он бы остался в нашей истории навсегда, я думаю.
Да, фигура великолепная. Вспоминали о том, что он, даже получив тяжелое ранение, просто чуть не плача от боли, оставался на позициях, командовал своими людьми в самых отчаянных ситуациях. Насколько я понимаю, вот в элите белого движения, так называемых цветных полках, он имел огромный авторитет. За счет чего этот авторитет сложился?
Этот авторитет сложился за счет того, что Кутепов обладал в комплексе всеми достоинствами офицера. Он великолепно мог делать все, что нужно военному человеку. Он прекрасно стрелял, он великолепно действовал холодным оружием, он умел разговаривать с людьми разных чинов, от солдата до старшего по чину. Он знал, что нужно сказать людям в сложной ситуации. Он знал, когда людьми можно жертвовать и когда их нужно щадить. Он читал войну как открытую книгу. Для него это была азбука. Это был человек войны, человек чести, человек долга, и люди, видя его, стремились за ним. Они просто хотели ему соответствовать, они хотели быть с ним рядом.
А, скажем, каков он был как тактик? Есть ли на его счету серьезные боевые успехи?
Как тактик он был великолепен еще в Первую мировую, когда во время одной из атак он вел свой батальон на протяжении 2 верст, если не ошибаюсь, под ураганным артиллерийским огнем, но вел свой батальон настолько умело, все время в перестроениях, все время меняя курс, условно говоря, что в батальоне не было практически потерь. Вот это даже сложно себе вообразить, но это было. Это великолепное умение на уровне
интуиции,
на уровне, да, командира батальона. Но затем он был прекрасным и полковым командиром, а командовал он и корниловцами, которые, кстати, сначала его приняли холодно, поскольку он был не свой, но очень быстро полюбили. А затем и бригадой, и дивизией, и корпусом, и армией. Все его обожали на всех уровнях. Это был, наверное, единственный военачальник белого дела, который с равным успехом мог носить форму всех цветных частей. Он ходил и в корниловской форме, и в марковской, и в дроздовской, и его обожали все. Хотя между этими частями был известный антагонизм.
Ну вот, собственно, уже гражданская война. Кутепов востребован бесконечно, постоянно на фронте. А есть ли за ним какие-то достаточно весомые успехи, победы?
Наверное, самые громкие его достижения – это участие его корпуса в наступлении на Москву в 1919 году, когда его корпус был все время впереди во время наступления, и он был щитом во время отхода.
Вот это... Курск брал, по-моему, Кутепов,
Курск,
да?
брал Кутепов, совершенно верно, да. Он же, я уверен, если бы это была Москва, он же вошел бы первым в Москву, ну, это мое предположение, но думаю, что так оно и было бы. Вот, и он же был щитом во время отхода. Он фактически структурировал новороссийскую эвакуацию. Он не дал ей сорваться в окончательный хаос. Она была хаосом, но не стала окончательным хаосом именно благодаря Кутепову. Выход его корпуса из Крыма во время наступления в Северной Таврии, это уже русская армия Врангеля, это уже 20-й год. Его первый корпус, ломая сопротивление красных, идет на Каховку, там сплошная цепь успехов, причем в считанные дни, причем огромные силы красных против него, и все это происходит быстро и, на первый взгляд, легко. У него был очень значительный талант. Единственное, что ему ставили в упрек как тактику, это не вполне выигрышное его поведение во время отхода в Крым уже в ноябре 20-го года, но это спорный упрек.
Ну что ж, несмотря на все эти громкие успехи, прославился Кутепов в большей степени за те деяния, которые не касаются боевых операций. Он прославился в очень значительной степени как вождь белого воинства за границей. Сначала он дисциплинировал и организовал белую армию, которая начала терять облик человеческий, расползаться буквально в пьянстве и отсутствии дисциплины в лагере в Галлиполи. И он опять придал людям бодрости, воинского духа и лишил их возможности предаваться вот страшному бичу хаоса. Впоследствии он довольно долго возглавлял Русский общевоинский союз за границей и пал там от рук красных агентов. Есть версия, что его выкрали и убили уже в России, но большинство считает, что его не довезли, то есть его похитили как опаснейшего врага советской власти в Париже, но вот довезли его до побережья или нет, вот вопрос, и, может быть, вы нам проясните ситуацию триумфальной кончины этого человека.
Я бы сказал, что его смерть была логичным венцом его жизни. Он пал в своем индивидуальном сражении своей гражданской войны, один в окружении с противостоящими силами противника, без надгробного камня, без эпитафии, так как были убиты многие-многие его соратники. Раньше это была великолепная смерть, очень мужественная, очень мощная, достойная смерть мужественного человека. Я думаю, что сама деятельность Александра Павловича по структурированию военной организации и именно по активной ее деятельности, по так называемому активизму, когда на территорию Советской России забрасывались агенты, когда устраивались теракты, это было следствием его отношений с Врангелем. Дело в том, что Кутепов хотел с Петром Николаевичем, как-то у него были отношения сложные, он хотел ему доказать, что может действовать самостоятельно, что нужно действовать активно, что советскую власть нужно разрушать изнутри.
То есть он хотел действовать не только как генерал, но и как политик?
Да, он хотел действовать как политик, у него были амбиции политика, и в конечном счете он погиб, но он погиб очень достойно, как я уже говорил.
Погиб в борьбе. Поэтому я и назвал это триумфальной смертью. Военный человек принял страшную, но военную смерть, смерть с честью. И последние дни и часы его даже покрыты мраком тайны. Не знаю, когда будут опубликованы документы, которые рассказывают о последнем этапе на его жизненном пути. Но во всяком случае, Александр Павлович сделал все, что от него требовал долг, и ушел в могилу человеком, которого не в чем упрекнуть.
Абсолютно.
А я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить за замечательную беседу нашего гостя Вячеслава Бондаренко.
Спасибо вам.
Хотел бы напомнить о том, что гражданская война – это страшная трагедия, которая ничего доброго не принесла России. эту гражданскую войну, которую инициировала революция 1917 года, о которой мне тоже нечего сказать доброго и хорошего. Тот великий исход, когда 150 тысяч человек врангельской армии и мирных беженцев уходили из Крыма на кораблях на чужбину, он оставляет на моем сердце незаживающую рану. Это ведь наши русские люди, которые оказались в отчаянном положении и должны были бежать из России. Мало кто из них вернулся, и это страшно. Страшно, что гражданская война разделила общий русский дом на две части. Эти части до сих пор с болью, с кровью едва-едва срастаются. Поэтому сейчас на нашем светлом радио прозвучит грустная музыка. Марш «Тоска по родине». Он завершит нашу передачу, а я благодарю вас за внимание. До свидания, дорогие радиослушатели.
Исторический час на радио «Вера».